Каждый день «Радио Спутник» собирает компетентный консилиум, выносит только профессиональные суждения, делает корректные прогнозы и ставит только верные диагнозы. Оперативно, точно и без противопоказаний. «Кардиограмма дня» на «Радио Спутник».
Это «Радио Спутник». Никита Воронков, Алексей Красильников у микрофонов. Никит, приветствую.
Привет.
Ну и вот пятница обычно день такой, подведение промежуточных, что ли, итогов. И здесь, наверное, можно подвести итоги уж даже за несколько лет. Дело в том, что «Газпром» сообщил о завершении строительства «Северного потока-2». Ранее на этой неделе сварили последние трубы, теперь вот их уложили. В компании утверждают, что скоро трубопровод введут в эксплуатацию. В текущем году по нему может быть поставлено более 5,5 миллиардов кубометров, это уже в этом году. Ну и на этих новостях акции «Газпрома» выросли, причем весьма, ну только на процент, да, это биржевики скажут, не так много, но тем не менее это и есть. А вот в Европе цена на газ бьет рекорды. $710 за 1000 кубометров. Там торгуются фьючерсы, там торгуются акции, и цены, собственно говоря, регулируются на энергоносители. Что будет дальше с введением «Северного потока-2»? Вот это, конечно, вопрос, который можно очень симпатично поразбирать.
Угу. Ну и как бы подводя итоги всей этой эпопеи, напомним, что собой представляет этот проект. Протяженность трубы более 1200 километров, точкой входа газопровода в Балтийское море является место в районе Усть-Луги, это Ленинградская область. На территории же Германии труба выходит из воды в районе Грайфсвальда, недалеко от точки выхода «Северного потока», который первый. Совокупная мощность двух ниток «Северного потока-2» 55 миллиардов кубов газа в год, и таким образом суммарная проектная мощность первого и второго потока составляет 110 кубометров газа в год. Напомним, что проект реализует Nord Stream 2 АГ с единственным акционером «Газпромом», а финансовыми партнерами компании являются европейские Royal Dutch Shell, OMV, NG, Uniper и Wintershell. Также заявили непосредственно в компании-операторе проекта Nord Stream 2 AG, что планируют ввести в эксплуатацию газопровод до конца 2021 года. Ну и вкратце, я думаю, надо сказать, что все затягивалось из-за того, что США вводили различные санкции, из-за этого некоторые компании-подрядчики отказывались от укладки труб, но
и от укладки, и от страховки, там от много чего отказывались. И очень любопытной годом ранее была позиция Дании, которые, если я правильно помню, просто тянули с ответом на разрешение, неразрешение прокладывать в своих территориальных водах или там экологические прочие штуки. И вот это, на мой взгляд, тоже такой был любопытный прецедент, когда вроде бы отказа не было, но за счет того, что затянули с ответом, все это дело, ну, вот как минимум еще на один год затянулось. Владимир Сергенко, политолог из Германии, с нами на связи. Владимир, здравствуйте.
Здравствуйте.
Владимир.
Здравствуйте.
Да, здрасте.
Здравствуйте.
Владимир, вот некоторые уже высказались страны на официальном уровне по поводу достройки «Северного потока-2», но правительство Германии оставило без подробных комментариев факт завершения строительства этого газопровода, но, во всяком случае, посоветовала обращаться к компании-оператору и так далее, и так далее. А в принципе, в Германии как эту новость восприняли? Вот на разных уровнях. Там бизнес, может быть, политические силы различные.
Ну, смотря кто как. Если мы возьмем зеленых, то, наверное, у них траур. Там такой обильно посыпают голову пеплом, рвут на себе волосы. Если мы возьмем НКО, которое занимается защитой окружающей среды, то, скорее всего, у них тоже траур, потому что деньги, которые они ассимилируют в свои структуры, они, ну, не смогли справиться с заказом. То есть палки в колеса совали, но как-то колеса смогли дальше крутиться. Если смотреть любого политика, рассматривать, кто имеет отношение к экономике Германии, то, конечно, это радость. И я в данном случае с удовольствием процитирую, я думаю, это вообще мало кто еще знает. Может, помните, был такой министр иностранных дел Чехии Свобода, Кирилл Свобода. И на польском экономическом форуме на вопрос, почему вот там Польша возмущается по поводу Северного потока-2, Германия радуется, а где позиция Чехии? И Свобода сказал, а мы молчим. То есть бывший министр иностранных дел Чехии говорит, а мы молчим, потому что нас все устраивает. И вот эта вот позиция нас все устраивает, ведь оттяжка вот по факту запуска Северного потока-2, она на руку тем, кто построит огромное количество, конвейерное количество танкеров, которые смогут либо катарскую, либо американскую модель поддержать. То есть цель не в том, чтобы совсем остановить, а цель, чтобы задержать. А вторая цель будет, это, конечно, палки в колеса по сертификации, хотя я не думаю, что они справятся с этим делом, но все-таки нужно считаться с тем, что Евросоюз придумает модель, в которой все равно как-то они будут присутствовать в виде какого-нибудь Европакета 4, Европакета 5, Европакета 6, в котором ярко выражено будут навязаны условия либо контроля добычи, там, например, карбоновый налог, либо еще что-то. И вот вы вспомнили Данию. А ведь Дания, например, точно так же препятствует постройке трубы из Норвегии в Польшу. Ведь это конкуренты, это абсолютные конкуренты. Так что Германия на наших глазах становится суверенным энергетическим государством. При этом зеленая модель все-таки остается в рамках германской доктрины. Это очень важно.
А можно у вас уточнить такой момент? Вот вы перечислили несколько точек зрения, все абсолютно логично и понятно. А какая в этом плане есть, ну, доминирует, допустим? То есть, понятное дело, что аргументы высказываются разные, но вот кого чаще слышно, кого больше слышно? Или вот та позиция молчаливого большинства, как вы вот чехословацкого политика, Свободу упомянули, или она здесь тоже доминирует?
Чешского.
Ну, да, прошу прощения, я помню, что он еще постарше был.
Они точно так же нас воспринимают. Они говорят, Советский Союз, Россия – это одно и то же, а мы говорим, Чехословакия – одно и то же. И они сразу в этом отношении, ну, скажем так, обламываются. Значит, по поводу, чьи голоса слышны. Я не помню, вот во время всего процесса, с момента, когда Северный поток-2 стал информационной единицей, то есть количество упоминаний в СМИ, это было действительно потрясающе. То есть мы можем конкурировать с употреблением там, фамилии Байден, например, «Северный поток-2». И больше всех были слышны, конечно, американцы. Когда вот этот вот посол американский в Германии запустил сеть писем с угрозами, он же не стеснялся говорить ничего. То есть потом он был же там исполняющий обязанности ЦРУ, то есть тоже такие интересные вещи. Знаете, как посол и сразу глава спецслужбы. Так вот, сейчас больше всех слышно это и не красных, ну, я имею в виду социалистов или там свободных демократов или социал-демократов, а больше всего слышно промышленников. Промышленники радуются.
Бизнес, ну да.
Промышленники радуются, обратите внимание. Тайсон Крупп, вдумайтесь, Тайсон Крупп в связи с тем, что надвигается, в связи с тем, что Германия отказалась от угольной электроэнергии, в связи с тем, что отказалась от атомной электроэнергии, вдруг должны задуматься о том, чтобы перенести два завода во Францию. Вот она, Франция, вот Германия, там граница практически, она номинальная, она только в картах Google есть. А по жизни, если вы будете пересекать границу, вы ее не увидите. Соответственно, во Франции-то есть атомная электроэнергия. И зачем нужны ветрогенераторы, вот эти вот красивые слова, чтобы что, совсем не конкурировать, чтобы разрушить рабочие места? Поэтому сейчас слышен именно крупный капитал, а крупный капитал отвечает всегда за трудозанятость, это рабочие места, а в Германии предвыборные. Так что, ну, честно говоря, критики молчат в тряпочку. Я думаю, после 26 сентября, когда выборы в Германии закончатся, начнется новая атака. И в этом отношении, конечно, сертификация, этот вот анбалдинг понятие, то, что труба не должна принадлежать кому-то. Я думаю, у нас еще будут такие козни со стороны Евросоюза. Ух! То есть российский МИД, юристы, это такая хорошая перспектива наблюдать, как в футболе. Кто выиграет? Наш? Не наш. Но разговор идет не о том, будет ли поставки газа через Северный поток 2. Разговор идет все-таки о том, будет ли это позже, когда уже этих конвейеров, кораблей будет, этих всяких приемных портов, этих хранилищ. Вот там конкуренция. То есть она в будущем, года через два, через три.
Владимир, а есть непосредственно в Германии обеспокоенность по поводу цены на газ? Потому что вот последние котировки показывают, что октябрьские фьючерсы там торгуются на рекордных позициях, там более 700 долларов за 1000 кубометров. Ожидают ли в Германии снижение этой цены с введением в эксплуатацию Северного потока-2?
Очень хороший вопрос. Очень хороший вопрос. Помните, когда Владимир Путин сказал о том, что если, ну хорошо, от газа откажетесь, будете дровами платить, ну так тоже к нам в Сибирь отапливать дровами. Разговор о том, что газ будет дороже, он даже не аналитики это понимают. Газохранилища в Евросоюзе, они пустые. И хочешь не хочешь, перед зимой всегда идет повышение цен. Всегда. Хочешь не хочешь, кроме производства, есть еще домохозяйство, в котором нужно отапливать элементарные вещи. Горячая вода, комфорт жизни. И разговор о том, что «Газпром» изящно играет, я скажу, он привел к тому, что у меня есть запрос от энергетической фирмы Евросоюза на покупку газа, который не принадлежит «Газпрому». То есть наблюдается движение такое усиленное, чтобы обеспечить себя в будущем уже сегодня запасом газа. Это не просто игра, это определенная доктрина. И Германия в этом отношении является гарантом европейским, что все будет в порядке зимой. Но Германия не может газ предоставить, если она его не доставит из России. То есть критическое мышление все-таки есть, но его тоже, знаете, как его приземлили сегодня.
Любопытно. А на этом фоне Германия сталкивается вот именно прямо здесь сейчас, уже на финальных стадиях строительства газопровода и вот уже когда, собственно, он настроен. Насколько, ну как сказать, вы американскую точку зрения упомянули, а коллеги, соседи, что, как говорят, не станет ли это, ну как сказать, толчком, что, который выведет Германию на передовые позиции в Европе, ну как сказать, укрепит, та же Франция или может что-то где-то претендовать, а здесь все или нет?
Ну, с точки зрения контакта, конечно, Германия всегда за собой хотела бы застолбить определенное право переговоров с Россией. Политических, просто, вот, знаете, закулисных каких-то. Германия всегда норовила это сделать. И дискуссия Украины и Польши, они же действительно истерят в прямом смысле слова сейчас. И есть геополитический контекст, есть промышленный. Германия сделала, в принципе, уникальную вещь. Она провела границу между политической истерией и конкретно производственными интересами. А вот здесь вот отказать Германии в прагматике очень тяжело. Так что соседи, конечно, давят и будут давить. Но вы знаете, вот честно говорю, я думаю, что соседи просто завидуют. Просто завидуют. Потому что ведь не Меркель и Путин решали эти вопросы. Это державные вопросы в интересах России и Германии. И упрощение всей схемы с вычетом там, и инвестиций в будущее, там, если пересчитать киловатт, который нас ждет, цена этого киловатта в будущем, опять же, смотрим там, на 2-3 года вперед, то Германия, извините, она обскакала всех. Она сама себе программатировала в первую очередь быть вот этим вот крупнейшим европейским хабом гарантированных и дешевых поставок. Соответственно, критики о чем говорят? Будете использовать как оружие? Ну, будем. Угу. Или не будем. Ну, кто знает, что у нас, на кофе гадалка или что. Есть четкая цифра потребления Германии, а также перспективы потребления, которые нужны только Германии. Но а почему забыли про Австрию? Австрия, с точки зрения государства, является инвестором в Северном потоке-2. Именно как государство. Ну, Австрия встанет на дыбы, если вдруг зимой холодно будет. Там же не просто там промышленность становится, там туристы перестанут ехать. То есть все-таки вот мелочи такие пошлые, но они очень грамотно были раскиданы между предпринимателями. Винтершелл – одно из мощнейших корпоративных сооружений, которое влияет на энергетическую безопасность Евросоюза не только. Ну, попробуйте с ними конкурировать, можете их политизировать, но они есть на рынке совсем с другой точки зрения. То есть они зарабатывают деньги. И если до сегодняшнего дня выстали, с точки зрения сертификации, я думаю, тоже все будет, ну, так, под контролем.
Владимир, спасибо вам большое за такой взгляд с той, что называется, стороны трубы. Владимир Сергиенко, германский, немецкий политолог, в эфире «Радио Спутник».
Вы слушаете «Радио Спутник».
Ну и я абсолютно уверен, что никакие проблемы никак и не кончились с моментом строительства, с моментом завершения строительства газопровода. Будет что-то новое появляться однозначно и защищать интересы и российского газа. Мне кажется, у газа тоже могут быть интересы. И России в целом, вот во всем этом, во всей движухе, которая будет вокруг этой трубы, нужно будет быть готовыми еще и дальше. Готовыми государству и всем тем, кто заинтересован в том, чтобы эта труба была.
Но здесь надо отметить уже, например, упомянутую нами Австрию как одного из выгодоприобретателей. Угу. И Австрия тоже не против оставаться газовым хабом европейским. И там прокомментировали на официальном уровне, на уровне министра экономики Маргарет Шрамбек. Она заявила, что Вена всегда поддерживала проект «Северный поток-2», с самого начала это делала. И при этом держала в уме Австрия, власти Австрии, угрозу дефицита импорта природного газа в Евросоюзе к 2035 году. Есть различные прогнозы, и поэтому альтернативные маршруты никогда не помешают.
С нами же на связи доцент кафедры европейского права МГИМО, директор Центра европейской информации Николай Топорни. Николай Борисович, здравствуйте.
Здравствуйте.
Да, добрый вечер, коллеги.
Николай Борисович, вот мы обсуждали уже реакцию немецкой стороны, вот сейчас вот официальную позицию Австрии озвучили, но здесь, в принципе, все достаточно понятно, потому что и капиталы бизнеса участвовали в строительстве, ну и понятно, что газ экономикам этих стран пригодится. Но высказались еще следующие европейские страны. В частности, глава Министерства иностранных дел Польши Збигнев Рау. Причем сделал это он на пресс-конференции со своими французским и германским коллегами. Это так называемый Веймарский треугольник. Он сказал, что да, Варшаве не удалось остановить реализацию Северного потока-2, но призвал Евросоюз, подчеркиваю, да, Евросоюз целиком сосредоточить отныне внимание на недопущении возникновения потенциальных рисков для безопасности и раскола в Европе в связи с предстоящим запуском вот этого газопровода.
Который приведет к тому, что, ну, как сказать, влияние, как сказать, захотел сказать слово, инфлюенсером Россия станет для Европы, просто потому что экспансия определенно будет проведена хотя бы на уровне энергетического.
Да, и вопрос, где линия раскола-то будет пролегать, не очень сейчас понятно.
Ну, смотрите, на самом деле слова польского министра можно достаточно легко объяснить. Дело в том, что как Северный поток-1, так Северный поток-2 это не являются проектом для Евросоюза в целом. Это является проектом для некоторых стран, которые, ну, отдельных стран или отдельных компаний, я бы сказал так, отдельных конгломератов, компаний, которые вошли в консорциум. Да, мы знаем это и Австрия, и Франция, и Германия, Голландии, по-моему, несколько других стран, но ряд стран туда по каким-то соображениям не вошли, ну, например, Польша, те же страны Балтии, Чехия, Словакия, Венгрия, некоторые другие страны. Поэтому это заявление нужно расценивать с точки зрения именно вот этих стран, которые в этот консорциум не вошли, и для той же Польши действительно возникает определенная угроза. Какая угроза возникает? Ну, мы знаем, что Польша сама по себе с 2022 года прекращает закупки российского газа, она нашла другие источники газа, да, это и сжиженный газ, и норвежский газ, там и некоторые другой, но у них такой большой зависимости от газа нет. Но если она, предположим, захочет этот газ получить, то тогда ей придется, в случае, если Россия прекратит прокачку газа через ГТС Украины, ей придется обращаться напрямую к Германии, потому что Германия становится таким хабом уже для и стран Восточной Европы. Вот в этом они видят основную угрозу, что, ну, до 2024 года понятно, что у нас есть контракт с Украиной на прокачку газа. Мы знаем, что минимальная квота – это 40 миллиардов кубов. То есть мы ниже не должны прокачивать, а если будем прокачивать ниже, меньше, то есть, да, по объему, то должны будем платить достаточно большую неустойку, что, безусловно, «Газпрому» невыгодно. Поэтому, ну, можно предположить, что вот на уровне 40 миллиардов, может быть, чуть больше, мы прокачивать будем. У нас есть уже действующий «Северный поток-1», который уже эксплуатируется на 100% мощность, по нему прокачивается тоже 55 миллиардов кубов, в ту же Германию этот газ уходит. То есть в совокупности мы уже видим, да, что вот если использовать остаточную мощь с ГТС Украины «Северный поток-1», получается порядка 100 миллиардов. Порядка 100 миллиардов. В лучшие времена по ГТС Украины мы прокачивали, ну и для Украины, и для стран уже Восточной Европы, и той же Восточной Германии, мы прокачивали порядка 90-95 миллиардов кубов. Да? То есть в совокупности получалось 150, если с «Северным потоком-1», там еще у нас есть через Беларусь небольшой идет, но у него мощность еще ниже. Вот. То есть у нас получалось, ну, 150-160 совокупная мощность. Вот. Сейчас же мы видим, что мы прокачиваем 55 миллиардов, плюс там 45 через Украину. Получается 100, и у нас еще резерв, вот есть там порядка 50 миллиардов.
Николай Борисович, я прошу прощения, вклинюсь вот в эту картину, которую вы сейчас обрисовали. Каким-то образом будут такие факторы упоминаться, влиять на нее, как вот аббревиатура СПГ, танкеры, ну, что может перетекать из Соединенных Штатов? Или это уже незначимо будет?
Алексей, смотрите, сейчас, наверное, главный фактор, который будет вмешиваться, это третий энергопакет энергетических карт Европейского Союза. Вы про него прекрасно знаете, что один поставщик и один транзитер в одном лице не могут закачивать в трубу максимальный объем, то есть 100%. Для них есть ограничение 50%. Это значит, что если «Газпром», он на сегодняшний день и добытчик, и транзитер, он владелец этой трубы фактически, ну, ему будет разрешено прокачивать всего лишь 27,5 миллиардов кубов. Вот. И, ну, это как бы нам тоже, ну, «Газпром» имеется в виду, не совсем выгодно, ну, потому что потребуется большее время для того, чтобы окупить расходы. А вы знаете, что это больше 10 миллиардов долларов. Все-таки сумма такая приличная, и по расчетам тех же экономистов нам потребуется лет 10-12, чтобы окупить к 35-му году как раз. А там возникает несколько иная опасность. Вот я, коллеги, должен как бы на этом акцентировать ваше внимание, чтобы не было такой определенной эйфории. Но к 35-му году европейцы планируют поменять энергетический баланс у себя, да? То есть они хотят выйти на уровень, ну, порядка 50% возобновляемой энергии. И на самом деле здесь слова у них не просто слова. Реализуется серьезная инфраструктурная программа. В некоторых странах она уже на очень высоком уровне. Это Голландия, Бельгия, часть Германии, например. Да? В некоторых странах она, конечно, еще пока недостаточно хорошо развита, но общая программа уже намечена примерно на 15 лет и ориентирована на 35-й год. Поэтому возможно, что к 35-му году зависимость или потребность той же Европы в газе, в том числе в СПГ, может сократиться. Об этом уже говорят многие экономисты. К этому нужно быть готовыми. И, знаете, наши эксперты тоже это понимают и, в принципе, говорят, что, может быть, через 15 лет и «Газпрому» придется пересмотреть свою стратегию. Но я бы, знаете, что предложил бы уже сейчас? Мне, честно говоря, я не испытываю большой эйфории от ввода в эксплуатацию «Северного потока-2», потому что являюсь своего рода скептиком. Но в каком смысле? Я не хочу, чтобы Россия оставалась энергетическим придатком Европы. Мы качаем наш газ, нашу нефть со времен Брежнева. Уже прошло более 50 лет. Мы постоянно заявляем, что мы хотим слезть с этой нефтяной газовой иглы. И это постоянно у нас звучат и заявления правительства, принимаются различные программы. Но, коллеги, посмотрите, 21 год, да, со времен Брежнева уже много времени прошло, 50 лет, и мы все остаемся там же. И мы получается, что иногда мы получаем в обратку те же продукты, какие-то, да, не знаю, там, товары, которые производятся из нашего же газа, да, там очень много изделий из пластмассы, различные масла и так далее, и тому подобное. Да, то есть, по сути, мы отправляем газ, а добавленную стоимость уже прибавляют европейцы, и обратно нам отправляют сюда вот эти вот товары, которые мы вынуждены покупать, поскольку у нас таких мощностей нет. Поэтому мы сами должны задумываться о том, чтобы не увеличивать поставки газа в Европу. И сейчас конъюнктура такова, что нам не нужно это делать. Вы знаете, что цена на спотовом рынке уже достигла 600 долларов за 1000 кубов.
Уже даже 700 превышало сегодня, да.
Главное, что уже пиковые цены были 700. То есть прокачка.
Николай Борисович, да, прошу прощения, успеем до паузы кратко. Во всяком случае, в нашем топливно-энергетическом комплексе озаботились вопросом на ближайшее будущее. А что, если, да, действительно, газ не будет потребляться такими же темпами, а может быть, водород, ведь за ним же будущее. И сейчас стоит вопрос только по какой технологии мы его будем делать, насколько это будет экологично и так далее. Но инфраструктура-то готовая, можно просто подменить.
Минутку у нас, Николай Борисович, прошу прощения.
У немцев есть специальная программа по развитию водородной энергетики. И вы можете увидеть, что это уже тоже не какие-то теоретические разработки, но они уже приступают к производству соответствующего оборудования, да, чтобы в промышленных объемах производить водород. Но у них есть там даже у многих автомобилей уже есть наработки водородные автомобили, в частности, да. Но для этого нужно топливо, чтобы эти автомобили могли бегать по той же Европе. Поэтому эта программа работает. И нам тоже не нужно об этом забывать. Это будет конкурент нашему газу. Это совершенно очевидно. Может быть, там действительно часть вот этой прибыли, которую мы сегодня получаем, высокой прибыли от продажи того же газа, инвестировать в разработку водородного топлива. Это, на мой взгляд, было бы хорошей стратегией. Тогда мы к 35-му году подойдем во всеоружие.
Ну, трубопровод как раз для этого вот уже есть, как минимум, первичный, может быть, но тоже инвестиции инфраструктурного плана. Николай Борисович, вам спасибо огромнейшее за комментарий. Николай Топорнин, доцент кафедры оперского права МГИМО, директор Центра европейской информации, в эфире «Радио Спутник».
Диаграмма дня на радио «Спутник». Радио «Спутник». Новости.
В студии Ольга Дубровина. Здравствуйте. Вопрос признания власти запрещенного в России движения «Талибан» будет рассматриваться в зависимости от его действий, заявил глава МИД России Сергей Лавров. Он напомнил, что радикалы обещали бороться с террористами, которые еще остаются на территории Афганистана. Это прежде всего запрещенные в России Исламское государство и Аль-Каида. Это намерение пока ничем не было опровергнуто, заявил Лавров на форуме современной журналистики. И еще об одном высказывании главы МИД российским СМИ на Западе. Уже практически объявлена война, заявил Сергей Лавров. В качестве примера он привел ситуацию с невыдачей Британии визы российскому журналисту, а также последний отказ аккредитовать корреспондентов РИА Новости на мемориальные мероприятия в связи с годовщиной терактов 11 сентября в США. Гендиректор Международного информагентства «Россия сегодня» Дмитрий Киселев назвал данный случай последовательной и избирательной травлей прессы. Палестинец, раненый сегодня полицейскими в старом городе Иерусалима, скончался в больнице. Еще 40 человек пострадали в столкновениях с израильскими силовиками на западном берегу реки Иордан, сообщил журналистам Комитет по делам палестинских заключенных. По данным полиции, палестинец пытался напасть ножом на бойца пограничной полиции в старом городе Иерусалима и был ранен. Также пострадал один правоохранитель. Палестинские группировки объявили день гнева и призвали к столкновениям в знак солидарности с заключенными в израильских тюрьмах. Самолет НАТО Си-17 сегодня грубо нарушил воздушное пространство Австрии, сообщил представитель Министерства обороны Республики Майкл Бауэр. По его словам, венгерский самолет Альянса, пролетая над озером Атерзее с разрешенной высоты от 10 до 11 тысяч метров, опустился до 1 тысячи метров. После машину вывели из зоны два истребителя Еврофайтер. По словам Бауэра, воздушное пространство Австрии нарушается до 50 раз в год, но такого отклонения от предписанной высоты полета не было последние 20 лет. Бауэр считает, что инцидент будет иметь дипломатические последствия. Российские туроператоры ждут разъяснения посольства из-за отказа Турции принимать туристов с сертификатом о вакцинации однокомпонентными прививками, а в том числе спутником Light. Об этом сообщила РИА Новости исполнительный директор Ассоциации туроператоров России Майла Мидзе. Она пояснила, что теперь туристам с этим типом вакцинации необходим для въезда в Турцию отрицательный ПЦР-тест или тест на антиген. От путевок россияне не отказываются, заявили в туркомпаниях. Следующий выпуск новостей на радио «Спутник» в начале часа.
Радио «Спутник». Говорим то, о чем другие молчат. Каждый день радио «Спутник» собирает компетентный консилиум, выносит только профессиональные суждения, делает корректные прогнозы и ставит только верные диагнозы. Оперативно, точно и без противопоказаний. Кардиограмма дня. На радио «Спутник».
Это «Радио Спутник». Никита Воронков, Алексей Красильников, микрофонов. Никита, привет.
Привет.
Ну вот прозвучало у нас уже тезис о том, что «Северный поток-2» — это не только, как это сказать, сейчас это не только схема для того, чтобы непосредственно энергетики зарабатывать, а это еще проект, который необходимо окупить, и на окупание уйдет значительное количество лет, там 10-15. Вот действительно, насколько выгоден этот проект сам по себе, насколько он выгоден вместе с другими газопроводами, и вообще в русле того, что происходит с энергетикой и в Европе, и в России, давай вот, вот вторую часть нашей программы повернем в этом направлении. Грубо говоря, посчитаем. С нами на связи заведующий сектором энергетического департамента Института энергетики и финансов Юрий Рыков. Юрий Германович, здравствуйте.
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 Юрий Германович, вот озаботились мы вопросом сертификации, но не только мы, просто с предыдущими спикерами тоже об этом вспоминали, что сейчас вот вопрос в том, удастся ли Nord Stream 2 АГ, компании-оператору, пройти благополучно все вот эти документальные вопросы, сколько федеральное сетевое агентство будет это все рассматривать, потому что уже заявили, что если до окончания процесса сертификации запустят «Северный поток-2», грозят серьезные, так скажем, взыскания. Вы как считаете, насколько это быстрый процесс провести вот этот так называемый анбандлинг, да, разделить организации, чтобы соответствовать требованию вот этого третьего энергопакета европейского?
Ну, подождите, пока про третий энергопакет. Значит, запуск, в принципе, трубопровода планируется где-то к концу года. Это информация, значит, из источников. Ну вот, и примерно такой срок и ожидается. И, соответственно, потому что, ну, точно сказать, когда закончится процесс сертификации, кто в этом будет участвовать, сейчас практически невозможно. Но, судя по тому, что предыдущие затруднения, в общем, так или иначе были преодолены, я думаю, что этот процесс тоже пройдет. Ну, и вот срок конец года запуска уже реальных поставок в большом объеме вполне реален.
Юрий Германович, я вот все-таки уж прошу прощения, все к денежной теме, к финансам, хочу перевести этот разговор. Насколько сегодня, насколько сейчас, ну вот, что принципиально изменится, поменяется с введением «Северного потока-2»? Вот этих, ну, в денежном плане, в плане рынка энергетики в Европе, в плане того же того самого перераспределения и переброски газа, в плане цен, опять же, на тот самый газ, что для, как сказать, конечного потребителя, что в промышленных масштабах?
Ну, на самом деле «Северный поток-2» – это инфраструктурный проект, поэтому он не подразумевает, например, увеличение объема экспорта. В принципе, он был направлен на то, чтобы диверсифицировать направление поставок. Вот, в частности, из-за поведения вот, украинских властей, которые себя на самом деле пропозиционировали как недостаточно надежный транзитер.
То есть с ценами, со стоимостью ничего никак принципиально не поменяется или как? Вот это хочется понять.
Значит, по идее не должно поменяться. Ну, например, вот сейчас мы как бы противоречие к моим словам. Сейчас же мы наблюдаем очень большой всплеск на цен на газ как раз. То есть до 700 долларов за 1000 кубометров доходит, ну, даже там чуть больше. То есть это беспрецедентные цены. Вот, но это на хабах, во-первых. Вот. Но, во-вторых, это связано, в общем-то, с некоторыми локальными все-таки вещами, потому что оказалась небольшая закачка газа в хранилищах, это раз. А во-вторых, «Газпром», в общем-то, отказался бронировать дополнительные мощности по инфраструктуре через Украину. Это тоже дало некий такой сигнал, и поэтому это, в общем, такое вот колебание, я думаю, как бы оно временное. Но принципиально структура, в общем-то, никак не поменялась, потому что даже если будет, предположим, работать на полную мощность, хотя это еще большой, конечно, вопрос, «Северный поток-2», вот это 55 где-то миллиардов кубических метров, это его номинальная мощность. В то же время через Украину сейчас, ну вот недавно было же достигнуто пятилетнее соглашение до 2024 года, когда мы, в общем, мы должны прокачивать где-то 40 миллиардов кубических метров, ну, обязательной прокачки через Украину. Это почти что в два раза меньше, вообще говоря, того потока, который был вот в районе 2019 года и так далее. Вот, поэтому и это компенсируется как бы северным потоком. Поэтому с точки зрения глобальных потоков газа, в общем-то, ничего поменяться не должно, если все будет, ну, как говорится, нормально.
Угу. А вот в Киеве как раз-таки прокомментировали в офисе президента Зеленского, что Украина продолжит бороться против Северного потока-2 даже после начала поставок газа в Польше. Вот мы тоже говорили об этом по-прежнему. По-прежнему на вот тех же позициях остаются. Какие угрозы сейчас эксплуатации Северного потока-2 существуют? В чем будет заключаться борьба той же Украины, Польши и, может быть, каких-то еще других стран?
По первой угрозе вы упомянули, это затягивание сертификации в различных форумах, то, что нужно сертифицировать не только Nord Stream как независимого производителя, но еще и сам трубопровод, чтобы он удовлетворял определенным, как говорится, требованиям.
Но этим же немцы занимаются, правильно?
Да.
Но в их интересах затягивать разве?
Да, да, нет. Северный поток-2, с одной стороны, в интересах Германии, это мы видели, что, в общем-то, они оказывали положительное это воздействие. Но, с другой стороны, они не хотят совсем ссориться, например, с Соединенными Штатами, которые как бы против этого Северного потока, в принципе. Ну и ведь вот буквально недавно, там пару месяцев назад, был достигнут некий компромисс между Германией и США, заключен так соглашение, которое подразумевало о том, что если, грубо говоря, Украине будет не хватать на транзите зарабатывать, то Германия должна как бы вот пытаться решать этот вопрос. Так что я думаю, что вот эти вот два направления, с одной стороны, да, еще же и третий энергетический пакет никто не отменял. Поэтому вот борьба с этой точки зрения и вот с точки зрения взаимодействия с союзниками своими, наверное, Польша будет использовать.
Интересный момент, конечно, разворот такой. Если, опять же, поговорить с точки зрения, ну, как сказать, влияния на европейскую экономику, будет какой-нибудь серьезный, ну, как сказать, оборот, изменение принципиальное, что-нибудь перестраивать придется, или рановато пока еще об этом говорить?
Ну, я вот пока не стал, а вот вы с какой точки зрения? С точки зрения энергоперехода? Или с точки зрения чего?
Меня больше, вы уж простите, меня больше всего волнует вот это, перераспределение денег, финансов и прочего. Вы очень любопытный, конечно, момент поднимаете о том, насколько может экономика перестроиться на газ. Ну, и это тоже, кстати, можно, но меня больше вот денежный момент, конечно, интересовал.
Нет, ну, денежный момент, потоки газа практически не изменились, принципиально, по крайней мере. То есть, если не будет никаких-то... ну, не знаю, политических шагов, не знаю каких, да, то, по идее, ничего серьезного измениться не должно. Тренды как были, так они и идут. Вот. Но если учесть наличие энергоперехода, достаточно как бы серьезное, то тут, конечно, есть варианты. Но это большая тема, тяжело сейчас быстро это ответить на это.
А вы что думаете, в свою очередь, Юрий Германович, о перспективе, может быть, среднесрочной, я уж не знаю, от чего это будет зависеть, поставок по вот этим ниткам Северного потока и первого и второго водорода? Потому что часто на каких-нибудь энергетических форумах и еще где-то мы слышим, что... это возможно, учитывая, что сейчас ставка, да, на альтернативную энергетику в мире происходит. И если мы сейчас этим не озаботимся, мы можем в будущем оказаться в хвосте этого рынка. Хотя, опять же, у нас сырье есть для получения водорода.
Это, конечно, правильное замечание, но хочу все-таки сказать следующее. Мы в Институте энергетики и финансов в свое время проводили некоторые исследования по поводу водорода. Это очень неоднозначный вопрос. Во-первых, все, ну, оценка, общая оценка тех структур, которые этим как бы занимаются, и из этого можно, из этих оценок можно сделать вывод, что перспективы водорода, ну, они могут начать раскрываться только где-то к 40-му году. Вот, до 30-го года там может что-то быть, какие-то эксперименты типа замещения отдельных объемов газа водородом или подмешивания водородов в природный газ. Вот, но это не будет, и, скорее всего, играть решающего значения. Вот. Поэтому экономически пока это все-таки остается неоправданным. Нет набора технологий, не видно, которые смогли бы это экономически сделать. То есть получить водород, чтобы его потом сжечь, это гораздо дороже, чем просто сжечь природный газ. Так что тут вопрос такой, очень неоднозначный.
Если так закругляться уже, полминутки прямо остается, Северный поток-2 здесь и сейчас, это что? Если как двумя-тремя словами, это полезная штука прямо тут и сейчас, или все-таки на перспективу тоже много всего интересного?
Нет, это полезный проект и сейчас, и в будущем.
И так, и так. Юрий Германович, вам спасибо огромное за участие в нашей программе. Юрий Рыков, заведующий сектором энергетического департамента Института энергетики и финансов. В эфире «Радио Спутник», в студии микрофонов Никита Воронков, Алексей Красильников. Никит, спасибо.
Спасибо.
Диаграмма дня на радио «Спутник». Радио «Спутник». Новости.
В студии Ольга Дубровина. Здравствуйте. Вопрос признания власти запрещенного в России движения «Талибан» будет рассматриваться в зависимости от его действий, заявил глава МИД России Сергей Лавров. Он напомнил, что радикалы обещали бороться с террористами, которые еще остаются на территории Афганистана. Это прежде всего запрещенные в России Исламское государство и Аль-Каида. Это намерение пока ничем не было опровергнуто, заявил Лавров на форуме современной журналистики. И еще об одном высказывании главы МИД. Российским СМИ на Западе уже практически объявлена война, заявил Сергей Лавров. В качестве примера он привел ситуацию с невыдачей Британии визы российскому журналисту, а также последний отказ аккредитовать корреспондентов РИА Новости на мемориальные мероприятия в связи с годовщиной терактов 11 сентября в США. Гендиректор Международного информагентства «Россия сегодня» Дмитрий Киселев назвал данный случай последовательной и избирательной травлей прессы. Палестинец, раненый сегодня полицейскими в старом городе Иерусалима, скончался в больнице. Еще 40 человек пострадали в столкновениях с израильскими силовиками на западном берегу реки Иордан, сообщил журналистам Комитет по делам палестинских заключенных. По данным полиции, палестинец пытался напасть ножом на бойца пограничной полиции в старом городе Иерусалима и был ранен. Также пострадал один правоохранитель. Палестинские группировки объявили день гнева и призвали к столкновениям в знак солидарности с заключенными в израильских тюрьмах. Самолет НАТО Си-17 сегодня грубо нарушил воздушное пространство Австрии, сообщил представитель Министерства обороны Республики Майкл Бауэр. По его словам, венгерский самолет Альянса, пролетая над озером Атерзее с разрешенной высоты от 10 до 11 тысяч метров, опустился до 1 тысячи метров. После машину вывели из зоны два истребителя Еврофайтер. По словам Бауэра, воздушное пространство Австрии нарушается до 50 раз в год, но такого отклонения от предписанной высоты полета не было последние 20 лет. Бауэр считает, что инцидент будет иметь дипломатические последствия. Российские туроператоры ждут разъяснения посольства из-за отказа Турции принимать туристов с сертификатом о вакцинации однокомпонентными прививками, а в том числе спутником Light. Об этом сообщила РИА Новости исполнительный директор Ассоциации туроператоров России Майла Мидзе. Она пояснила, что теперь туристам с этим типом вакцинации необходим для въезда в Турцию отрицательный ПЦР-тест или тест на антиген. От путевок россияне не отказываются, заявили в туркомпаниях.